Занятия в ней проходят по выходным дням. И ученики ее тоже необычные. Многие не умеют еще писать и считать, а в будние дни посещают детский сад. Некоторые еще не сделали в своей жизни первых шагов, но уже внимательно прислушиваются к тому, что происходит на уроках, устроившись на руках родителей. Они рисуют, поют и постигают главные уроки в жизни – уроки добра.
Наша школа при Вознесенском соборе, первый человек, который окормлял ее, был протоиерей Иоанн Колодий. Отец Иоанн, как самый опытный наш человек в духовной жизни, как епархиальный духовник, он взял на себе эту миссию работать с детьми. Ну, также и у нас приходили родители с детьми. И с удовольствием слушали, о чем говорит священник.
С детьми стали заниматься с 91 года. Первым нашим законоучителем, как мы его называем, был отец Иоанн Колодий. И занятия наши проходили в Нижнем храме, потому как этого помещения, которое сейчас расположено здесь на территории собора и называется «Воскресная школа», оно еще было недостроено. Ну, в Нижнем храме мы занимались с радостью, хотя там трудности такие, что перекрытия от верхнего храма сплошного нет, и если вдруг там идут отпевание или еще что-то, уроки тяжело вести. Это одно. И второе, так как это начинание было первый раз, то многие приходили по своей любознательности посмотреть. И тоже иногда это нарушалось, вот, процесс образования.
Да, время-то было, конечно, такое еще неспокойное, еще смутное время. Но уже тогда уже мы начинали, вот изначально совсем мало было людей приходило, так я как раз и начинал эти занятия по благословению владыки. Сложно было, нет ни программ никакой, нет ничего, вот так вот и говорили, беседовали, молитвы напоминали какие, как что молиться надо, как веровать надо. Вот это водогматика, вот так и начинали эти занятия. Необходимость, конечно, в то время было. О знаниях людей в ходе церкви должны немножко иметь представление же о вере своей, христианской вере, о богослужении, содержании богослужения, о чем-то молиться. Это уже нужно было объяснять людям. Ну, инициатива была, конечно, от владыки прежде всего. Это еще при владыке Гедеоне было еще тогда. Начинали мы уже, потом при других архиереях продолжалось. В то время особо набора не просто, кто желал, приходили, садились, слушали. А набора специально не было еще в то время, в начале-то. Ну, что я знал, что сам кто-то и говорил об этом, что там не было известно, потому что я учился в семинарии, так сказать, нас тоже учили. Окончили год, вспоминая семинарские годы. Вот об этом мы беседовали, говорили, объясняли.
Матери еще, поэтому и отношения, чтобы у родителей были с раннего возраста. конечно, надо воспитывать церковную воскресную школу, этим и занимается, что готовит детей к взрослой жизни, чтобы они по жизни шли уже, нормально шли по жизни, чтобы они знали, что хорошо, что плохо. Мне рассказывали такие вещи, родители даже говорят, некоторые, маловерующие такие люди бывают, что, говорит, ребенок приходит, например, из воскресной школы, вот одному учат, там, говорит, папа, вот нельзя ругаться, нельзя вот это. Им, родителям даже некоторым не нравится это.
Каждый ребенок, он как-то, родители исправляют в каком-то, вот, даже, наверное, недуге. Кто-то там смирению, терпению, это же все, вот с каждым ребенком ощущается все острее, все нужнее. Поэтому подпитка – это только храм. Причастие, утешение – это только в храме молитва, которая помогает вот, идти по жизни так вот высоко и твердо. И ребенка этому учит, другому никак.
Очень много испытаний ждет, и нужно этот стержень растить с самого начала у ребенка.
94-й год, вот мы пришли сюда. И за всю жизнь ни разу не пожалели. Вот уже третье поколение, можно сказать. Я с дочкой ходила, вот теперь хожу с внуком.
Человек – это большинство своем набор привычек. И если нет у него привычки ходить в храм, нет у него привычки причащаться, то это очень тяжело с возрастом выработать. И там, если упустишь время, а потом в 10-12 лет, конечно, проблемы, потому что и ребенок будет сопротивляться уже гораздо сильнее, как это так, я до этого не ходил. Это все гораздо сложнее. Чем раньше, тем лучше.
Во время воскресных и праздничных богослужений особенно чисто и проникновенно, по-ангельски, звучат голоса детского хора, совсем маленьких воспитанников воскресной школы и тех, кто постарше.
Владыка позаботился, у нас при соборе имеется и детский хор. Но чтобы детки уже в этом хоре пели, как бы сказать, более профессионально, у нас есть еще и хор для малышей, куда берут младенцев с 5 лет. Вот они с 5 до 7 ходят в этот подготовительный хор. Они тоже принимают участие в концертах, иногда даже вместе со старшим.
Дети наши исполняют, главное, церковные песнопения, не просто они какие-то песни там разучивают, а разучивают наши церковные богослужебные и тексты, знакомятся с текстами, с нашими церковными, и музыку нашу церковную постигают. И, очень приятно, конечно, слушать, когда дети поют.
Очень, очень приятно слушать, конечно. Особенно у нас в соборе хороший хор, в последнее время особенно такой, знаете, очень хороший хор, мощный такой, и молитвенный чувствуется.
Сложно сказать, кем станут нынешние воспитанники воскресной школы в будущем. Врачами, юристами, священнослужителями. Этот выбор они сделают позже. Но родители и преподаватели уже сегодня уверены в главном. Те основы, которые заложены воскресной школой, помогут им быть людьми, любящими свою семью, родину, готовыми защитить свою страну и веру православную.
Приходят одними, уже когда школу заканчивают, конечно, у них уже есть какое-то воспитание, какое-то влияние преподавателей православных, церковных. Вот. Но когда поступают, конечно, они даже и ведут себя по-своему своеобразно все. Такие дети, они есть, неспокойности все обычно. А уже здесь их дисциплинируют уже в воскресной школе. Уже какая-то дисциплина сказывается. И дети уже, когда пройдут эту школу, воскресную школу, они как-то себя чувствуют уже немножко, их видно даже, отличаются.
Вообще детей надо воспитывать с самого детства, со школы начинать. Также и бери самые. Это дает им определенное направление в жизни. Как вести себя, что надо делать, как помогать, как чувствовать заботу о других людях, прежде всего о своих родителях, ближайших таких родственниках. Это же необходимо.
Здесь учат только добру, как себя вести в настоящей жизни людям. Я думаю, что это воспитание, оно останется у них на всю жизнь уже.
Thank you.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В эти дни мы вспоминаем всех, кто встал тогда на защиту своего Отечества. С каждым годом становится все меньше ветеранов, живых свидетелей тех событий. И тем ценнее для нас их воспоминания. Валентин Бирюков, старейший священник Новосибирской митрополии, не дожил до 73-й годовщины Победы всего лишь 3 недели. Когда началась Великая Отечественная война, 19-летний Валентин со своими сверстниками был отправлен в Омск для обучения на артиллерийских курсах. После их окончания попал на оборону Ленинграда, защищал дорогу жизни. После прорыва блокады он со своими товарищами-артиллеристами дошел до Восточной Пруссии и участвовал в штурме Кёнигсберга. Окончание войны командир артиллерийского расчета Валентин Бирюков встретил в Польше. За подвиги на фронте в годы Великой Отечественной войны солдат Валентин Бирюков был награжден медалями за отвагу, за оборону Ленинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией.
Говори, Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра
22 июня. Ровно в течение часа. Бомбили, надо бомбили, что началась война. Правда? Первую зиму у нас, вот я налетчик был, первую зиму, было 3 снаряда всего на зиму. У нас нечем было стрелять. А они пулятся, летят. Сколько зла, сколько страшно, если невозможно, никто, никакой поэт не напишет, никакой художник пишет науку зла. Питер разбомбили, одни скелеты остались, кильками, там ни одного дома нет. Или осталось там, крыши нет, там. Вот такое сопел. Ой, немцы летят по 20, по 30 самолетов вот сверху, гудит, что, лес гудит, лёг. А у нас, у меня своя могилка, через 2 метра у Ленька, через 3 метра у Мишки. Вот у нас у пушки 6 солдат по пушке. У каждого своя, и у меня своя. У меня своя могилочка, 1,5 метра глубины. Вот там вот, почему в куче, или один снаряд, а мы были в одной ямочке, сразу бы один снаряд погибнет. А теперь, когда первая зима, ни дров, ни топлива, ни электричества, не было ничего. Никаких продуктов не было абсолютно, нам не давали. Ух, какая интересная жизнь была, боже мой. А потом нам паёк срезали, мы начали травить. Вот травяная мука, мука. Из травы мельница неводяная, жернова большущая. Делали, она мельница, мы нарубим сено, сухое сено. Вот эта травяная мука смешали, скипятили, сварили маленечко. И прям в печку она как бы сварится или испарится, эта трава. Так эта булка на 8 или на 9 солдат на один день. И вот так мы кормились сами себя. Никто никогда лишнего слова не мог, а у нас силы не было. Одно слово сказать, надо иметь силу. Сила, а нас нет. Мы уже не жалуемся, не хнысим. Молча вот раз в день перекрестишься. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вот и все. Вот слава Богу. А что делать? 1,5 километра. Траншея, представляете, траншея 1,5 километра. Полный рост такая, траншея вырыта, мы идем. Вода, не вода, там трупы лежат в этих, надо переходить. На труп становишься на грудь и идешь. Он в воде, уже убитый. Ух. А поднимешься, тебе сейчас, тик, пули летят постоянно. Тебя дырки идут, все разбудут. Это невозможно. А траншея высокая, мы вот такое внизу, а там вода и трупы лежат. Никто не выйдет. Лежит он, никому не надо. Я приходил, тоже не надо. Наступил на грудь и ушел дальше. Когда мы на эстонскую землю приехали, вот тут меня и ранило. Это 2 марта 44 года меня ранило. Аккурат солнца пополам. И потом мы выехали в поле, чистое поле. И вот я вижу, боже мой, танк, нет, бронемашина и 2 пулемета бьют прямо по нам. А Ленька живой еще был. Да, он живой был. Ленька стукнул меня, показал в небо, боже мой, самолет прямо на меня летит, вот так вот, я смотрю. А пушка у нас 2 сантиметра бронь, пушка моя, которая сказала. Я упал, кричу, Господи, прости меня, папа, мама, прости меня, вот так вот. Я думал, сейчас меня ничего не будет, и брызги разлетятся даже. Но я упал, а снаряд 4,5 метра впереди пушки. Под щитом осколок пролетел, и мне в спину вон до тех пор сидит. Ой, привезли их к госпиталю. Проспект Александра Невского в Питере, в городе Александра Невского, подвезли туда. Я лежу чуть живой, ну, четко помню, что я живой, все замерзло. У меня мокрая все кровь, шуба вся в крови, варники в крови, кровь везде кровь. Матушка, Ксения Блаженная, сколько ей, 30 лет тому назад, как она умерла, она дает масло раненым. Она подходит, мне дает, без слов. Масло, полная ложка масла сливочное дала и дает соседу. Когда я приготовил вопрос, хотел сказать, матушка, может быть, осталось масло, дайте мне еще. Смотрю на ее, глаз не спускаю, в монашеском одеянии. Она приподнялась метр, сантиметров 10 или 15, ее нету. Они нету. Я думаю, уже со мной неладно. Я вижу, со мной головой неладно. Но масло по мне. Я думаю, я уже, ну, не понимаю. Уже ума нету. Думал, что я уже умираю. Но она из виду исчезла, нет ее. И когда нам объявили 8 мая 45 года, 4 часа утра, ура! Победа, как начали кричать. Мы давай падать в бомб об землю, будь земля. Ой, как мы плакали. Вот тут действительно слезы были сладкими. Не горькими, а сладкими. Как мы плакали. Обнимаемся, Ленька, Валентин. Ой, ой. Падаем в бомб об землю. Падаем, обнимаемся, падаем. Вот плакали, плакали. Обнимались, обнимались. А слезы. Ой, как мы. Была, вот истинная радость была. Это не лицемерная. А потом, сколько прошло, мы давай письма писать. Я говорю, мама, здравствуй, я живой. Мама, папа.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, время ваших вопросов. Вот один из них. Обратила внимание на то, что батюшки по-разному благословляют. прихожан. Дают руку поцеловать или возлагают руку на лоб. От чего это зависит, в чем разница? Так по-разному, действительно, не всегда люди умеют даже брать благословение, просят благословить, и вот ручки складывают. Детишки бывают, может, с маленького ростика, поэтому батюшка возлагает руку на главу, может быть, несколько, некое подражение, передачи той благодати, которая осуществляется путем возложения рук там, да, на главу священника от имени архиерея при его рукоположении. Разные бывают. Это благословляем мы не руками и даже не словами, благословляем призывая имя Божье. Когда просят благословения у священника, просят частичку той благодати, которая дана священнику в таинстве рукоположения. Священник благословляет именем Иисуса Христа, именнословным благословением, особым образом осеняя рукой человека, обращающегося за помощью. Бывает, даже и по телефону-то звонят, говорят: батюшка, благословите, такое дело благое. Даже бывает и в просторечии, обращаясь к священнику, не говорят ему: добрый день, добрый вечер, здравствуйте, а говорят: благословите, батюшка. С этого начинается любой разговор мирянина со священником. Точно так же священники, обращаясь друг к другу, точно так же просят благословения друг у друга, тем более у своего архиерея. Поэтому образы благословения бывают разные. Главное, чтобы все это было, конечно, при обращении за Божьей помощью, и эта Божья помощь дается священникам. Еще вопрос. Почему верующим людям неподобающее курение? Кто на это указывает? Вы знаете, любая страсть, которой начинает увлекаться человек, может погубить его душу. Это, об этом все Евангелие говорит постоянно. Курение не наша традиция, не русская традиция. Когда она насильно насаждалась в нашей стране одним таким, одним реформатором великим, императором нашим, Петром Первым, конечно, встречала отторжение, потому что они видели, что вслед за этим, вслед за этой странной привычкой и идут другие вещи, которые разрушают всю нравственность, культуру, исторические ценности нашей страны. А курение было одним из таких признаков, как сегодня многими такими признаками является неподобающий внешний облик, неподобающие разговоры, слова, выражения, которые употребляем мы, научившись этому там, на Западе. Поэтому курение всегда было отторжением именно западной культуры. И не говоря о том вреде, который наносит это психическому и физическому состоянию человека, прежде всего психическому, потому что привязанность человека к этому наркотику просто поражает. А это наркотик, и пускай не то столь сильный, может быть, как другие виды наркотиков, но это не подобающее человеку вообще увлекаться чем бы то ни было, поглощающее ему внимание чрезмерно. Ведь человек, который говорит, бросает курить, уже не может этого сделать, он раб вот этой бумажной трубочки, набитой непонятным содержанием. Ух ты, смотри, как неожиданно совершенно. Стал рабом и не Божьим. Ладно бы, если он Богу бы служил, а ведь служит совсем другим страстям. Поэтому любая страсть и курение, алкоголизм, увлечение азартными какими-то развлечениями может погубить душу человека, отвлекая его на вещи, далекие от спасения. Еще вопрос. Какую силу несет крещальный крестик, а также полотенце, рубашка крещаемого? Правда ли, что когда ребенок болеет, нужно использовать это полотенце или надевать на него рубашку? Да, такая традиция есть. Действительно, хорошая, народная, благочестивая традиция. И она не заменяет приглашение врача, использование медикаментозных средств, особого режима труда и отдыха для больного человека. Но когда человек действительно вот помнит, да, что я же крещенный, Господу нужно обращаться, человек в молитве обращается за исцеление, в том числе и телесным, это подтверждает его веру. Поэтому сила действительно содержится во всем мире содержится милость Божия. Но особым образом концентрируется она, конечно, в тех предметах, которые напоминают нам о нашем крещении, о нашей вере, иконы, перед которыми мы молимся. Мы же не перед доской с краской молимся. Мы обращаем образ, к образу Божию обращаемся, мы взирая на икону, крещальный крестик, которым тебя крестили, а как? Он всегда должен быть на твоей шее, всегда напоминать тебе о том, что ты христианин. И точно так же и вот и крестильный рубашечек тоже напоминает ребеночку, что ты крещенный, ты Божий, и Господь не оставит своих. Давайте обратимся к чтению евангельскому, предлагает нам церковь сегодня. Довольно интересное евангельское чтение. Кстати, может быть, даже о многих вот сегодняшних вопросах мы услышим ответ в сегодняшнем евангельском чтении. Это 6 глава Евангелия от Матфея. Говорит Господь: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если око будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одного будет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, или для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тела, одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? А об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Корми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и тогда все это приложится вам. Интереснейшая программа жизни, по сути дела, это отрывок из большой Нагорной проповеди, которая сама по себе является Евангелием внутри Евангелия, которая закладывает все наше устремление, вот модель поведения, все закладывается здесь. Вот смотрите, Господь начинает с главного. Вот часто человек попадал соринка в глаз, человек не видит толком, пыль какая-то попала, плохо видно, он мучается, страдает, ему уже ни до чего дела нет. Вот светильник для тела человека. Ведь если ты не способен увидеть свет Божий, если мешает тебе что-то, попавшее тебе в глаз или в твою душу, маленькая какая-то страстишка, и ты не способен уже увидеть свет Божий. А бывают такие люди, которые живут во тьме. Ну, вот работать в темном каком-то помещении, не знаю, вот погреб готовит к закладке туда продуктов. Как раз вот сейчас летом этим занимаемся, полдня проработал в погреб, поднимается на свет Божий, солнце светит в глаза, видеть не может света Божьего. Значит, уже привык к тьме, и свет отторгает человека, а точнее он отторгает этот свет, не хочет его видеть. Очень часто человек, привыкший служить страстям, привыкший служить не Богу, а совсем другому персонажу, уже и рад бы, может быть, освободиться от влияния, а не может. Целиком, получается, поглощен этим. И когда Господь говорит нам, смотрите, не служите двум господам, выбирайте, где ваше сокровище. Вот люди современные, ведь мы же так переживаем, что нам есть, что пить, во что одеться. Ладно бы просто одежду бы мы искали, или обувь, нам же нужна одежда. Модный тренд этого сезона, и старое нужно выбрасывать. А новое скорее приобретать. Как же, батюшка, неужели вы являетесь противником? Что же надо теперь ходить в лаптях и вонучах, и ватниках? Да нет, выглядеть надо достаточно прилично, достойное звание человека, созданного по образу и подобию Божию. Но не чрезмерно ли много мы внимания уделяем вот этому Богу Мамоне, Богу богатства? Конечно, в обыденном сознании мы, ну, очень часто порицаем людей богатых. Мы считаем их недостойными. Они слишком много тратят денег на яхты, самолеты, на развлечения, на удовольствия. А сколько людей нуждающихся? Действительно, грех будет не помочь нуждающемуся. Но еще большим грехом может стать ненависть, стремление любым путем достичь успеха в этой жизни. И тогда вот это желание поглотит тебя целиком. И ты никогда не станешь долларом-миллионером, но ты сожжешь свою душу в постоянной поиске удовольствия, развлечений, модной одежды, красивой вкусной еды. И тогда ты будешь целиком поглощен и станешь рабом уже этих вещей. А как знать, может, богатый человек, имеющий возможность помогать многим людям, и будет это делать, и, может быть, ему эта помощь зачтется, и он вперед тебя попадет в Царство Небесное, хотя ты влачил, может, весьма жалкое в материальном смысле существование. Но самое это страшное, если в духовном плане твое существование будет столь же бессмысленно и безрадостно. Поэтому искать нужно подлинное сокровище, искать надо совсем других вещей. Мы же подчас чрезмерно много заботимся. Вот об этой чрезмерной многозаботливости предупреждает нас Господь. Избегайте этого. Не богатство губит душу человека, и не бедность является обязательным условием для спасения. Нужно быть, жить достойно. Но если имеешь возможность помочь кому-то материально, помоги. Слово доброе, скажи кому-нибудь, поддержи человека, выслушай его. Окажи ему помощь, подзаботься о другом человеке, может быть, даже потеряй что-то. И выдели своих скромных возможностей помощь кому-то материальную. И, может быть, даст тебе Господь во 100 крат больше того, что ты надеешься получить. Вот об этом говорит нам Господь. А мы все время беспокоимся о каких-то частых вещах. И вот надо искать прежде всего главное, искать прежде всего правды Божией, остальное приложится вам. И вот этими словами завершает Господь сегодняшний евангельский отрывок. Это ищите прежде всего, определитесь, что для вас главное – Если нет у нас ясной, твердой цели, непонимаемой пути, по которому туда идти, мы теряем. А если обретем путь, истину и жизнь, и будем стремиться к этому свету, тогда этот Божий свет просияет сквозь сумрак дум, наполнит нашу душу светом божественным и откроет нам путь ко спасению. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.